Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день.
Добрый.
Продолжим?
Да, сегодня мы поговорим с вами о внутренней политике Александра Васильевича Колчака. В прошлый раз мы поговорили про его политическую физиономию, выяснили, что она была довольно невнятной, и от контингента поступило достаточно много вопросов. Я планирую записать отдельный ролик с ответами на вопросы, где обсудить его личную жизнь, потому что об этом много спрашивают, его отношения с супругой, с госпожой Тимирёвой, которая была его возлюбленной. Потом хотелось бы также остановиться на вопросах, качествах Колчака как военно-морского офицера, потому что советская пропаганда очень часто пыталась изобразить Колчака полным ничтожеством во всех его проявлениях. Но это пропагандистский образ, свойственный, в принципе, противником в гражданской войне. Если мы возьмем мемуары белых офицеров, эмигрантов, которые каким-то образом характеризовали тех своих сослуживцев, которые пошли на службу красным и там себя нашли, то мы увидим то же самое. Все, вот абсолютно все офицеры, которые оказались у красных и сделали там какую-то приличную карьеру, это исключительно ничтожество, дуболомы, тупые карьеристы, не имевшие никаких достоинств и поднявшиеся до карьерных высот исключительно благодаря лизоблюдству, чинопочитанию и каким-то случайностям. Вот, например, есть адмирал Максимов, да, который был избран командующим Балтийским флотом, это вообще первый офицер, который был избран нижними чинами на какой-то высокий пост, вот адмирал Максимов, который был избран матросами Балтийского флота командующим и в результате служил у красных и командовал Черноморским флотом красных в гражданской войне, выглядит в белых воспоминаниях исключительно полным ничтожеством, просто пустое место. Если мы открываем воспоминания красных, то мы видим, что все они ценили адмирала Максимова как хорошего офицера, имевшего ровные отношения с матросской массой, незамеченного ни в муштре, ни в шагистике, ни в самодурстве, в общем, хороший человек. То есть, к такому офицеру относились с уважением, полярные какие-то. Но и понятно, что вряд ли человек мог достичь таких высоких чинов исключительно благодаря лизоблюдству, тем более при таком сильным командующим Балтийского флота, а и Эссен, и Максимов, и Колчак выдвинулись при нем. Речь идет об Эссене. Эссен был человеком очень требовательным, хорошим кадровиком, и вряд ли можно обвинять его в том, что он выдвигал исключительно своих каких-то любимчиков. То есть такого за Эссеном не водилось.
Мне кажется,
вот, это… Подробно, я расставил, вот, в частности, был вопрос о бое в Нарчопинской бухте, где Колчак, может быть, проявил себя не лучшим образом, но в историографии встречается та точка зрения, что он затеял этот бой исключительно ради личной славы. Это не так, мы опровергнем это с документами на основании современной историографии.
Мне подобные вещи, помимо, так сказать, пропагандистского запала, ну, кто там у вас может служить, понятно, одни сволочи и дебилы, это понятно с точки зрения пропаганды, но когда вот говоришь про мемуары, что граждане, так сказать, уже личную точку зрения излагают, что это мразь, ничтожество, вообще никто, как он там вылез, это мне говорит скорее больше о психологических особенностях данного персонажа, об образе мысли, как ты хочешь унизить и опустить других на фоне этого, ты весь в белом. Это классический пример, что во Второй мировой войне сошлись два полных ничтожества – бывший ефрейтор и недоучившийся семинарист, то есть две исполинские фигуры просто, которые сделали 20 век, это, например, недоучившийся семинарист, а ты-то кто? Что такие суждения выдаешь? Сразу в карточку записывать надо, в медицинскую.
Ну, я согласен с этим, но подробно вот сегодня хотел бы поговорить о тезисе, будто Колчак был британским шпионом или офицером британских вооруженных сил. Значит, насколько, то есть, что, для чего выдвигается этот тезис? Для того, чтобы доказать, что, находясь во главе белого движения, Колчак был слепой марионеткой Антанты, и в частности Великобритании. То есть он напрямую получал приказы из Лондона и выполнял. Это, конечно, не так. Вот. Ставить вопрос надо иначе. Действительно, Колчак, как я и рассказывал в прошлом ролике, хотел вступить в британские войска и сделал это после заключения Брестского мира. Колчак был военным до мозга костей, я в прошлый раз назвал его «пёс войны», и мне кажется, это правильное определение. И ему, его лично унижало и оскорбляло то, что война закончена. Он не вдавался в какие-то подробности, его не интересовало, чего хочет масса, может ли сражаться армия, он сам мог сражаться, ему этого хотелось. Поскольку русская армия заключила мир, ему хотелось продолжать сражаться в другой армии, да, и наиболее близкой ему по духу была британская армия, это тоже объяснимо, потому что еще когда Колчак служил на Балтийском флоте, он приобрел знакомство с массой британских офицеров, которые также, так сказать, поддерживали в качестве союзников, присутствовали на Балтийском театре военных действий, да.
Немедленно вспомнить замечательный художественный фильм «Апокалипс Нау», что переводится на русский как «Даешь апокалипсис», а не «Апокалипсис наших дней». Там, если помнишь, был такой майор Килгор.
Да, да, так точно.
Такой Кровопусков по-русски, или как правильно, я даже не знаю. Все время цитируют его известную фразу, когда он там под обстрелом сидит на корточках. «Люблю запах напалма по утрам». Дальше рассказывает, как они бомбили какую-то высоту туда-сюда. Но ключевая фраза не эта, ключевая фраза, когда он заканчивает говорить про запах напалма, выдержав паузу, говорит: «А ведь когда-нибудь эта война закончится». Человек испытывает глубочайшее сожаление, что он не может применять свои профессиональные навыки так, как надо. Ну, военный такой и должен
быть. Да, здесь надо все-таки уточнить, что Колчак хотел не просто воевать, он хотел воевать против немцев. То есть он был.
Ну, это самый серьёзный противник.
Он мыслил в парадигме Первой мировой войны, он считал, что он как бы носит в себе какую-то частичку России, которая вот будет продолжать войну против общего врага, то есть для него англичане, французы и впоследствии американцы были союзниками, а немцы и все остальные державы Четверного Союза были врагами, он хотел эту войну лично для себя закончить победой, вот я бы так сказал. И действительно, он написал прошение в британские войска, и доказательства этого мы встречаем в его письме Тимирёвой от 30 декабря 1917 года. «Я принят на службу Его Величества короля Англии». И его, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, британское правительство направило на Месопотамский фронт изначально, но присягу он еще не принял. То есть де-факто он британским военнослужащим не стал. Вот, и здесь произошло вмешательство сил Белой армии, в первую очередь русского белого посла в Китае Кудашова, который, естественно, представляя определенные военные круги, считал, что такой известный в России человек, а Колчак, несомненно, представитель военной элиты, такой известный человек не должен уезжать куда-то на Месопотамский фронт, когда можно бороться с большевиками здесь. И он обратился в британские военные круги с просьбой изменить направление Колчака и передать его русским белым. Вот. И, собственно, именно поэтому британцы обратили на это внимание и направили его в Харбин к генералу Хорвату, где Колчак вошел в правление КВЖД и начал организовывать военные силы для охраны китайско-восточной железной дороги. Планировалось, что одновременно вот та армия, которую создаст Колчак на КВЖД, может сражаться против большевиков. И англичане держали это в голове, мы тоже про это говорили. Им нужно было, они поддерживали уже тогда атамана Семёнова, равно его уже поддерживали и японцы. И рассматривался в Лондоне такой план, что после восстания чехословацкого корпуса чехословаки объединяются с Семёновым, и начинается вот эта территория Дальнего Востока и Сибири, становится плацдармом для свержения большевиков. Вот. Но после того, как Колчак прибыл в распоряжении генерала Хорвата и занял пост КВЖД, он уже перестал числиться британским офицером и стал офицером китайской восточной железной дороги. Все, так сказать, с этого момента он по сути не успел стать офицером Великобритании, но с этого момента этот вопрос в принципе закрыт. Дальше он служит на КВЖД, как вы помните, у него происходит конфликт с атаманом Семеновым, с хорватом, своим непосредственным начальником тоже отношения не складываются, и тогда Колчак решает прорываться на юг, где в этот момент успешно достаточно сражается добровольческая армия, Корнилов уже погиб, генерала Алексеева. Вот к Алексееву Михаилу Васильевичу, бывшему начальнику штаба Ставки Верховного командования, он и хочет прорываться, чтобы сражаться в рядах добровольцев против большевиков. Там самая боеспособная армия. Вот. И в Омск он прибывает по пути на юг как частное лицо. Но в силу того, что Колчак был очень известным человеком, его в Омске начинают обхаживать разные политические силы. А какие это силы? Это одновременно директория, которая является, что такое директория, это некий коллегиальный орган управления правительством, которое считает себя преемственным по отношению к правительству Александра Федоровича Керенского, временному правительству. И из этого временного правительства она и черпает свою легитимность. Это правительство существует до тех пор, пока разогнанное большевиками учредительное собрание не соберется вновь. Ну, не соберется кворум в 250 хотя бы членов, и не решит будущее России. И, соответственно, не сформирует уже окончательное, уже не временное, а законное правительство. Но это правительство пока считает себя временным, преемственным правительству Керенского. И оно начинает обхаживать Колчака во главе с его председателем, с лидером директории, правым эсером Авксентьевым. Но в Омске атмосфера чрезвычайно напряженная, потому что войска директории, белые войска терпят поражение, и правое офицерство и сибирское казачество смотрит на директорских эсеров и вообще на партию эсеров как на отъявленных мразей. То есть для них что большевики, что эсеры – это одинаковые враги. Эсеры – это партия революционной демократии. Она, безусловно, стоит за отмену сословности в той или иной степени. При нем казачество наверняка теряет свои привилегии, поэтому казачество настроено монархически. Оно хочет закрепить то свое привилегированное положение, которое она имела при царе, как отдельное сословие, охраняющее рубежи государства, а также участвующее и во внутренних акциях, способствующих опоре трона. Поддержки трона. Вот, поэтому казаки, мы это видели, так сказать, и в других, на юге, да, в других регионах, и в Сибири это тоже монархисты. Вот, но если Дон стремится к некой обособленности от остальной России, то в Сибири складывается ситуация, при которой казаки выступают за общероссийскую монархию, они не стремятся к самостийности, и они как раз ищут фигуру, которая могла бы, если не возродить, то есть они ищут, если не царя, то во всяком случае они ищут военного диктатора, им нужен военный диктатор, а военный диктатор – это человек, который обладает большим авторитетом какой-то биографией, б, обладает решительной волей, способной держать все в своем кулаке, вот, ну и с, соответствующий им по убеждению, да, то есть человек, который подходит им политически, то есть это явно не эсер и уж тем более там не меньшевик. Поэтому в Омске Колчак прибывает в Омск, когда там уже назрел большой социальный конфликт и социально-политический. И я хотел бы обратить внимание наших зрителей, что когда мы говорим о гражданской войне, мы обычно делим противоборствующие стороны на белых и красных. Два главных лагеря – это белые и красные. Но это, так сказать, несколько усредненная такая примитивная картина, потому что невозможно говорить на самом деле о гражданской войне, не упоминая третью сторону, которая для большевиков была белой, а для колчаковцев была почти красной. Это эсеры. Эсеры. Эсеры были отдельной стороной. Они в силу того, что долгое время работали в среде крестьянства, они были там хорошо известны, и крестьяне традиционно голосовали за эсеров на любых демократических выборах, поэтому и в учредительном собрании именно эсеры получили большинство, и, пользуясь вот этим народным доверием, да, не будем обсуждать, так сказать, степень сознательности этого крестьянского выбора, но, пользуясь этим народным доверием, эсеры и считали, что раз вот они крестьянская партия, крестьяне – это большинство населения, значит, они должны править. Вот. Они легитимны, они законны. Вот. Но как только доходило до дела, эсеры оказывались абсолютно беспомощны. И именно за счет того, что они стремились все делать по закону, согласно своим представлениям о демократии, в частности, сохраняя в армии солдатские комитеты, советы и так далее, а для условий войны это очень нехорошая стратегия. Вот. И поэтому идея диктатуры, идея единоличного управления, она приобретала все больше и больше популярности на фоне неудач эсеровского правления. Очень любопытно написал об этом белый генерал Иностранцев. В самом Омске, скорее всего, господствовало правое и даже монархически реакционное политическое настроение. Было несколько салонов, в которых, как и подобает, главными действующими лицами являлись или женщины, или офицеры, преимущественно из кавалерии и казаков, считавшие, что никакой революции в России не было, а был военный бунт, который не был подавлен лишь вследствие слабой власти, растерянности и преждевременного, как они полагали, отречения императора от престола. Все эти элементы держали себя вполне по-старому, открыто смеялись над демократическими идеями и учреждениями и зачастую не стеснялись открыто высказывать мысли о необходимости полного возвращения к старому порядку. Но это были большей частью наносные из Европейской России элементы или же офицеры сибирского и других казачьих войск. И вот когда мы говорим о бенефициарах, о заказчиках военного переворота, об интересантах этого военного переворота и интересантах диктатуры Колчака, мы должны в первую очередь сказать о вот этом правом офицерстве. Нам не нужно здесь выдумывать специально антанту, англичан, потому что существовали свои русские национальные классовые силы, которые были заинтересованы в таком военном диктаторе. И в первую очередь это были вот эти правые офицеры и казачьи лидеры. Именно они вынашивали идею этого заговора, а Колчак им нужен был, я придумал для него хорошую характеристику – свадебный адмирал. Им нужно было лицо проекта. Убедительное, с историей, с биографией, которое бы, в принципе, могло ничего особенно не решать. И Колчак вот как раз для этой цели очень хорошо подходил. Поэтому наряду с Авксентьевым они начали его окучивать. Потом вторая сила, которая была заинтересована в Колчаке, это, конечно, крупная буржуазия. И средние, в принципе, тоже такие зажиточные городские слои. Почему? Ну, потому что эсеры все-таки имели в своей программе антибуржуазный заряд. А, в общем, буржуазных деятелей это сильно пугало. Поэтому для них Колчак был гораздо выгоднее, военная диктатура была выгоднее. И кроме того, опять же, вот эти военные поражения, они не настраивали на мысль, что эсеры смогут создать боеспособную армию, которая победит уж совсем радикальных большевиков, а нужно было бы, чтобы большевиков кто-то смел. И поэтому, конечно, за военный переворот выступает кадетская партия, которая после там 17-го года резко качнулась вправо. И я упоминал о том, что в Сибирь, конкретно в Омск, на конференцию кадетской партии прибыл влиятельный представитель этой политической силы Виктор Пепеляев, который, выступая на конференции кадетской партии в середине ноября 1918 года, прямо сказал, что нам нужна сильная власть, нам нужен военный переворот. И Колчак, безусловно, Пепеляев, безусловно, способствовал тому, что этот военный переворот совершился. Поэтому еще раз повторюсь, вот правое офицерство, крупная буржуазия, действующая через кадетов, это интересанты, которые присутствуют прямо здесь. Нам не нужна Антанта для того, чтобы выдумать этот переворот. Были свои собственные классовые силы, которым этот переворот был необходим как воздух. Вот. Что касается самого Колчака, то не стоит преувеличивать его карьеризм. То есть он согласился стать верховным правителем России не потому, что он спал и видел, как бы на его голову упала верховная власть. Не поэтому. Колчак был вообще по-своему таким идеалистом, вот, и он считал, что ну вот раз никого больше нет, значит, надо ему. Раз вот все так ему доверяют, все так ему предлагают, все так на него надеются, то он не может избежать этого. Хотя, если бы... Дело в том, что в это время от тяжелой болезни скончался Алексеев на юге. Алексеев был гораздо более авторитетен, чем Колчак, и гораздо больше подходил и по своей биографии, и по своему полководческому дарованию на роль верховного правителя. Ему доверяли гораздо больше. Но Алексеев умер. А Деникин, который тоже уже приобрел авторитет, и который был старым генералом, но он все-таки в некоторой степени проигрывал Колчаку, потому что у Колчака было в его прошлом несколько таких ярких моментов, и георгиевское оружие, которое он швырнул за борт перед матросским комитетом, и громкие заявления о том, что надо продолжать борьбу с большевизмом, и, так сказать, то, что он на хорошем счету держался еще в царском флоте, да, на высоком, и был одним из командующих именно флота, то есть высокий пост занимал. Все это, в общем, приводило к тому, наводило на мысль о том, что именно Колчак является самой такой яркой фигурой на данный момент. То есть фигуры, которые могли бы с ним конкурировать, они сошли либо с политической арены, либо сошли с, ну, ушли из жизни, да? И именно поэтому Колчак, собственно, и дал согласие на то, что он займет этот пост военного диктатора, верховного правителя России. Теперь о непосредственных исполнителях и инициаторах переворота, пару слов надо сказать, и это тоже не англичане. Значит, вполне вероятно, что мотором заговора стал генерал-майор Дмитрий Антонович Лебедев. Дмитрий Антонович Лебедев был старым корниловцем. Он был одним из так называемых быховских сидельцев. Вот если вы помните наши лекции про судьбу генерала Корнилова, после того, как корниловское выступление провалилось, он был арестован и заключен в городе Быхов. Вот. И вот вместе с ним были заключены самые его верные сторонники и соратники, одним из них был генерал-майор Лебедев. Лебедев ненавидел лютой ненавистью всю революционную демократию, и эсеров, может быть, даже больше, чем большевиков, и памятуя о том, как Корнилова предал Керенский, Лебедев прибыл в Сибирь, он прибыл по поручению, еще Корнилов отправил с юга в Сибирь налаживать контакты с тамошним белым движением. Лебедев прибыл в стойком убеждении, что от эсеров никакого добра быть не может, они предадут, вот как Керенский предал Корнилова, так и эти эсеры предадут, и единственное, что можно сделать, вот Корнилова не получилось, тогда его предали, и посмотрите, какой бардак, поэтому вот здесь надо не повторить той же самой ошибки, надо решительно вот этих подонков уничтожить и поставить на их место военного диктатора. Вот, он прибыл с этой, сам он на эту роль, конечно, не подходил, потому что не обладал таким авторитетом, но вот Колчак отлично подходил, он приехал с этой мыслью, и та же самая мысль была у местного казачества. Ее, в частности, вынашивали два видных офицера. Это Вячеслав Волков и Иван Красильников. Два крупных казачьих лидера, которые, вот мы там зачитывали отрывок из «Иностранцева» про разговоры казаков в салонах, которые хотели возврата к старому. Вот это были два уже заслуженных таких белогвардейца, офицера, которые посражались с красными и которые считали, что вот этот эсеровский бардак надо заканчивать. Они, в общем-то, открыто об этом говорили. И именно они и спровоцировали тот знаменитый эпизод с исполнением гимна «Боже, царя храни», о котором мы говорили в прошлый раз и который стал прототипом для известного момента в фильме «Новые приключения неуловимых». Вот. Но с эсеровской стороны эсеры-то тоже чувствовали, что что-то такое назревает, что вот эти вот реакционные монархисты, они не просто так мутят воду, и наверняка они что-то замыслят. А дело в том, что пока в Омске монархисты готовили заговор, в Екатеринбурге собрался-таки съезд членов учредительного собрания. Вот. Поскольку большая часть членов учредительного собрания были эсерами, то по существу это был съезд эсеровской партии во главе с бывшим председателем учредительного собрания Виктором Черновым, о котором мы тоже уже немало с вами говорили. Вот. Чернов – хороший теоретик, но довольно слабый практик, тем не менее почуял, что дело пахнет керосином. И поэтому в конце октября 18 года эсеровская партия издала прокламацию, согласно которой революции, там она составлена была в достаточно туманных выражениях, но можно было угадать, о чем, так сказать, видимо, ее автором был Чернов, было понятно, о чем речь, что революции угрожает реакция, и партия усилиями своего ЦК должна создать некие формирования, которые помешают реакции захватить власть. То есть речь шла о том, что должны быть созданы некие добровольческие формирования, подчиняющиеся партии эсеров, которые, ну вот, с точки зрения общей государственности, наверное, считались незаконными. Хотя, поскольку эсеры занимали большинство в учредительном собрании, то они, наверное, могли подвести под эту историю свою юридическую базу. И это, ну, монархисты, естественно, про это узнали. Это был сигнал, что сейчас будут созданы некие отдельные формирования, которые нас, монархистов, могут и уничтожить, ну, там, не знаю, подавить. Вот. Но, правда, эсеры в этом отношении, конечно, были довольно слабыми, а кроме всего прочего, они напрасно надеялись на выступление чехословаков. С чехословаками там отдельная история. Конечно, свержение советской власти обеспечили именно они, но не надо забывать, что чехословаки выступили, по сути, в результате обмана. Во-первых, им рассказывали, что большевики не хотят выпускать их домой, хотят их там либо уничтожить, либо подставить под немецкие подлодки, в общем, что-то сделать, что-то с ними сделать очень плохое. После того, как они восстали, им рассказывали, что они здесь сражаются с немецкими регулярными войсками, образованными из немецких военнопленных, которые хотят оккупировать Сибирь и осуществлять через эту оккупацию немецкое господство, там, ввезение ресурсов. Поэтому они, вот сражаясь с этими немцами, с врагами, они продолжают Первую мировую войну и сражаются таким образом, хотя и здесь на Восточном фронте, но тем не менее за свободу и независимость своей родной Чехословакии. Вот. Но Первая мировая война уже к этому моменту подходила к концу, было понятно, что Германия ее проиграла, буквально там через несколько дней после вот этой прокламации эсеров началась революция в Германии, вот, и стало понятно, что все, Первая мировая война закончилась, здесь уже никаких немцев нету, и чехи уже не особо понимали, а что вообще дальше. Что они здесь делают. Но у них не было абсолютно никакого сочувствия к реставрации старых монархических порядков, казаки им не особо нравились, поскольку Австро-Венгрия – это тоже была монархия, сейчас там произошла революция, Чехословакия планировалась как демократическое государство, они сочувствовали идее учредительного собрания. И эсеры, видя эту платоническую любовь к демократии, полагали, что если что, то чехи будут за нас. То есть мы удержимся на чешских штыках, которые, собственно, нас к власти и привели. Вот. Но Колчаку удалось завязать отношения с одним из самых влиятельных чешских командиров Радула Гайдой, который в момент переворота заявил о нейтралитете чехов, и это повлияло. Вот. То есть чехи платонически как бы демократии сочувствовали, а фактически за нее, за русскую демократию не выстрелили. То есть они к моменту окончания Первой мировой войны смотрели на происходящее сквозь пальцы, не хотели ни во что вмешиваться, тем более не хотели умирать за какие-то там интересы. Вот. Единственное, чем они занимались впоследствии, формально они охраняли железную дорогу, да, Транссибирскую магистраль, но фактически они занимались исключительно грабежом, грабежом и мародерством. Вот. Это, в общем, все, чем чехи запомнились. И здесь расчеты на чехов с обеих противоборствующих сторон, и со стороны эсеров, и со стороны монархистов, они не оправдались. То есть чехи выступили вообще третьей силой, которая только выступила в роли гиены. Да? Вот. Хотя, если говорить вот о симпатиях, то симпатизировали они все-таки эсерам и монархистам потихонечку гадили. Там, где это было возможно. Угу. Ну, во всяком случае, своей неподдержкой, нейтралитетом, да, таким недружественным. Вот. И, в общем, атмосфера накалилась, и было понятно, что рано или поздно либо, значит, эсеры попытаются подавить монархический элемент, либо монархисты попытаются подавить элемент эсеровский. Вот. Ну и монархисты выступили первыми в силу большей сплоченности и военной организации. Вот. Поэтому вот вопрос о том, кто привел Колчака к власти, он очевиден. Здесь никаких секретов нет, и союзников выдумать здесь не нужно. Да. Какова была роль союзников на самом деле? Да? Значит, у союзников сложилась следующая ситуация. Значит, англичане, они, конечно, в первую очередь, вот все их заговоры, да, которые мы видим в 1917-18 году, они были продиктованы в первую очередь целью сохранить Россию в Первой мировой войне. Поскольку Первая мировая война подходила к концу, то и заканчивалась победой Англии, то у англичан стало значительно меньше интереса к поддержке белых войск. Их интерес держался в основном на идеях антикоммунизма, и в самой Британии существовала влиятельнейшая партия, которая еще в течение 19-го года этот антикоммунизм продвигала военными методами. Лицом, лидером этой партии был Уинстон Черчилль, благодаря которому, в общем, в Балтику вошла первая эскадра легких крейсеров ВМФ Великобритании, и благодаря которому английские войска находились, в том числе и в Сибири. Вот. Но были и другие силы, да, была другая партия, которую представлял Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр, который считал, что, конечно, антикоммунизм – это очень всё, как бы, то есть коммунизм – это очень неприятно, большевики, конечно, сволочи, подонки, мрази, значит, враги рода человеческого, но, блин, у нас в Англии, Англия в результате войны из страны кредитора превратилась в страну должника. Нам надо латать дыры, а вы нам предлагаете посылать войска, значит, в эту далекую холодную Россию, предлагаете финансировать этих ненасытных белых, которые сами ничего не могут сделать. Кроме того, у нас тут проблемы в Ирландии, там восстание, у нас проблемы в Индии, там антиколониальное движение, у нас комитет «Руки прочь от Советской России» бегает по Лондону. Что-то как-то боязно вообще, как бы боязно и неприятно, поэтому давайте как-то осторожно. И пусть вообще там белые сами. То есть, конечно, англичане помогали, вне всякого сомнения, но так, чтобы вот расшибиться об стену и все бросить на помощь белому движению, такого явно не было. И, кроме того, были еще и лейбористы, которые активно паразитировали на вот этом движении, симпатизирующем советской власти, и критиковали ястребов в лондонском правительстве. Вот, то есть в самой Англии была абсолютно нестабильная ситуация, и это этим объяснялось то, что англичане не выказывали особого рвения в поддержке. Вот. Больше рвения выказывали французы, потому что французы понимали, расчленить и уничтожить Германию не удастся, она как географический фактор останется, а это значит, что на Востоке ей нужен противовес какой-то, чтобы, как в случае с Первой мировой войной, кто-нибудь бы с Востока ударил немцам и спас, если они вновь попрут на Францию. Вот. Большевики в этой картине, в эту картину не вписывались, потому что они были мутные и вообще непонятные, а белые – это была вот такая типичная буржуазная власть, которая, в принципе, могла выполнить эту задачу. Угу. Вот. И поэтому, конечно, французы достаточно рьяно пытались белых поддерживать, но опять же, французов смущал монархизм и Колчака, и его вот ближайшего окружения, потому что монархизм традиционно ориентировался на правые круги Германии, вот, и французы побаивались, что вот если мы выставим правых, приведем правых к власти, они возьмут и переориентируются на немцев. А им этого не хотелось, поэтому французы тоже симпатизировали, ну, как бы у них было двоякое такое отношение. И кроме того, французских, собственно, войск в Сибири было очень мало, а в основном французские войска – это чехи. А чего хотели чехи, мы уже сказали. И генерал Жанен, по существу, ну, не особо ими командовал, да, то есть он командовал, но сказать, что они его прям слушались, нельзя было. Соединенные Штаты Америки, у них вообще была своя особая миссия в Сибири. Соединенные Штаты Америки, ну, опять же, Первая мировая война кончилась, и умирать никто не хотел, поэтому тот 8-тысячный корпус, который американцы прислали в Сибирь, он занимался только исключительно охраной военных грузов во Владивостоке и охраной железной дороги. И вообще находился он там, скорее всего, отнюдь не для этого. А для чего? Это очень интересно. Дело в том, что мы никогда мы рассматриваем гражданскую войну в Сибири, мы и вообще в любой точки, мы не должны забывать, что Россия стала ареной империалистического противоборства крупных держав. И вот для Соединенных Штатов Америки важным в этом противоборстве был японский фактор. Они соперничали с японцами, а японцы – это оккупанты, это люди, которые сразу примерились к захвату Дальнего Востока. Они действовали союзнической риторикой, купив себе карманных атаманов, которые действовали в их интересах. Это, в первую очередь, атаман Семенов, который сидел в Чите за японскими штыками, и второй, значит, атаман Калмыков, который сидел в Хабаровске. Вот. Для того, чтобы держать всю эту свору под относительным контролем и обеспечивать себе выгодное будущее, японцы ввели туда огромный по тем меркам экспедиционный корпус в 70 тысяч человек.
Ты сейчас огромный.
Сравните с 8000 американцев. Вот. И у генерала Грейвса, который командовал американским экспедиционным корпусом, была нетривиальная задача. Ему нужно было, так сказать, в первую очередь, ему, в принципе, было без разницы, что там будет в России, ему в первую очередь нужно было подкатить японцам. Но они все были вроде союзники по Антанте, он же не мог против них военные действия начать, тем более с такой ничтожной силой. Поэтому генерал Грейвс сделал что? Он поддерживал ту единственную силу, которая сражалась против японцев реально и готовилась выпереть их с территории России. А этой силой были большевики. Ну, то есть, как генерал Грейвс их поддерживал? Он поддерживал их нейтралитетом, конечно. Он не проводил карательных операций, и войсковых тоже.
Просто не трогал.
Да, этого просто не трогал. Они у него в тылу делали все, что хотели по существу. И когда к Грейвсу приставали, он говорил: так война-то закончилась, у меня есть предписание моего президента Вильсона, мы охраняем военные грузы, железную дорогу, чтобы их не разворовали. А что там в России происходит, это нас не волнует. На это еще уже потом, когда он вернулся в США, ему газетчики говорили, что генерал, но ведь большевики – это же враги человеческого рода. А Грейвсон говорил: вы знаете, я там большевиков особо не видел, там христиане сражались, повстанческие, но вот те люди, которые сражались против них, Семёнов, Калмыков – это отъявленные бандюги. Вы знаете, значит, если бы мы взяли наш уголовный кодекс американский, то не было бы такого преступления, в котором бы они не совершили. Вот, поэтому вы понимаете, в общем, поддержка вот этих людей и совместные с ними какие-то войсковые, тем более карательные операции, это был бы невиданный позор для американского мундира, поэтому я, естественно, так поступить не мог, и все кивали.
Вот.
То есть отношение у союзников было, в общем, разное. И хотя такая скупая поддержка Колчаку оказывалась, но в лепешку ради него не разбивался никто, все преследовали свои собственные цели. Но об этом мы подробно поговорим. Короче, основная мысль вот этого первого пассажа она заключается в том, что были свои собственные национальные силы, которые были заинтересованы в Колчаке. И эти силы, они даже, в общем, ну, они хотели ему подчиняться, конечно, но в основном номинально. Они хотели реализовывать свою собственную программу и свою собственную месть. И это проявилось сразу же после переворота. Значит, переворот, я, кстати, в прошлой программе, прошу прощения у зрителей, я оговорился, он, конечно, произошел не 23, а 18 ноября 1918 года, и его исполнителями как раз были вот те самые казачьи офицеры, которых я упомянул, Вячеслав Волков и Иван Красильников. Именно они арестовали трех главных эсеровских лидеров директории – Авксентьева, Аргунова и Зинзинова, вот, и, собственно, посадили их под арест. Дальше произошел спектакль. Значит, да, значит, директория – это управляющий орган, а был исполнительный орган – Совет министров. Вот этот Совет министров собрался, стал обсуждаться политический кризис. Совет министров решил, что настало время вручить верховную власть единоличному диктатору, это будет Колчак. Дальше Волков и Красильников явились в распоряжение Колчака, он назначил суд над ними, вот, и суд их оправдал. Ну, вот такой красивый, в общем, спектакль. И, ну, естественно, всем было понятно, что это спектакль, и больше всего это было понятно, конечно, эсерам, которые там в Екатеринбурге чуть из штанов не выпрыгнули, когда это произошло. Вот. Ну, и Чернов стал кричать, что это произвол, что это реакция, революция в опасности. Ближайший сподвижник Чернова, такой очень пассионарный человек, Нил Валерьянович Фомин, тоже видный эсер, член учредительного собрания, призвал всех записываться в Народную армию, в русско-чешские легионы для того, чтобы пойти походом на Омск. Ну, в общем, их всех арестовали, конечно. Вот, правда, чехи вот тут первый раз так подгадили, потому что, да, Гайда сказал, что мы нейтральны, вот, но чехи отпустили, дали убежать Чернову еще нескольким эсерам. А вот Фомину не повезло, его судьба сложилась очень трагично, о чем мы попозже скажем. Значит, но теперь я хотел бы немного охарактеризовать то офицерство, которое, по сути, стало бенефициаром колчаковского возвышения, да? Значит, и в этом смысле очень интересно обратиться к воспоминаниям, точнее, к дневнику будущего военного министра в правительстве Колчака генерала Алексея Будберга, потому что он очень метко зафиксировал некоторые явления. Значит, он бежал из Петрограда и первым делом попал в Харбин. Сначала в Харбин, и вот в Харбине он впервые увидел, в общем, тех офицеров, которые жаждали крепкой власти. Значит, что же это были, как же выглядели эти офицеры, по мнению Будберга? Сюда набились разные спасители Отечества, которые думают создать целую армию из офицеров и добровольцев и двинуться против большевиков. Основанием для этой армии хотят взять Семеновский отряд. Город набит темными авантюристами и очень разболтанными офицерами. Все жаждут хороших штатов и назначений, достойных тех, кто первыми подняли знамя борьбы с большевиками. Психология у большинства та же комиссарская, только под другим соусом. Все считают себя вправе сделаться высоким начальством, решительно распоряжаться и быть щедро оплачиваемым. Заниматься же грязным делом борьбы на фронте предоставляется экзальтированной молодежи, кадетам и юнкерам, а также немногим сохранившимся офицерам старой закалки, готовым за идею все отдать и всем пожертвовать. Далее. То, что мы видели на фронте, то, что я видел и слышал по дороге, что узнал в Харбине, убеждает, что для достижения такой цели нужна железная рука, великий организаторский талант, большие военные знания и огромный житейский и служебный опыт. Ведь все сейчас так разболталось и отвыкло от идеи повиновения и принуждения. Огромное большинство неустоявшейся, больной переживаниями войны и революции молодежи недалеко ушло от большевизма, только другого цвета. Желание у него самое большевистские, побольше наслаждений и поменьше испытаний, побольше денег и вкусных прав, и поменьше работы и неприятных обязанностей.
Это программа большевиков.
И сейчас мы это прокомментируем, да, я просто хотел бы дочитать.
Да-да.
Исполнение приказов и распоряжений только постольку, поскольку они приятны исполняющему, и вообще, поскольку он намерен и расположен их исполнять. Противно то, что все эти, собственно говоря, звериные, перешедшие от первобытных предков вожделения, прикрываются фиговым листом любви к отечеству, борьбы за идею, борьбы с большевизмом, а по секрету и под пьяную руку огнедышащую преданностью монархии. На неприятные воспоминания память коротка, и все забыли, как спокойно предали они эту монархию год назад. По-видимому, правый большевизм расцвел здесь махровым цветом, ободрился и хозяйничает. Все, что против него и с ним не согласно, наименовывается красным большевизмом, а далее возможны эксцессы и насилие до убийства включительно. Так говорят, по крайней мере, встреченные сегодня знакомые сослуживцы самого беспристрастного и правого лагеря. Теперь немного про Семёнова, про казачество. Впечатления от Харбина тяжелые. Не то, что я ожидал здесь увидеть. На улицах шатаются и носятся на извозчиков совсем разболтавшиеся офицеры. По вечерам это явление усиливается. Настроение у этих господ очень воинственное, с готовностью обнажать оружие и стрелять по первому подвернувшемуся под руку поводу. Вечером был у Самойлова и слушал про бесчинства, чинимые Семёновым и его отрядом. Приехавший недавно пограничник генерал Чевакинский был свидетелем, как на станции Даурия семёновские офицеры убили взятого ими с поезда пассажира за его отчаянные протесты по поводу отобрания у него законно принадлежавших ему 200 тысяч рублей. Этого пассажира пристрелили тут же, на платформе, и тело его выбросили за перила, ограждавшие платформу. И таких случаев десятки. Меня это не удивляет. Я слишком хорошо познакомился с тем материалом, из которого состоит наше офицерство военного и революционного времени, и знаю, до чего они могут распуститься в обстановке полной свободы и безнаказанности. И я вполне уверен, что большая часть ужасов, про которые украдкой рассказывают в Харбине и которые творятся в даурских сопках, куда уводят снимаемых с поездов пассажиров, не преувеличена. Несомненно, что наравне с красным большевизмом здесь мы имеем дело с настоящим белым большевизмом. Итак, на мой взгляд, Будберг достаточно точно описал происходившее в Харбине и, более того, по всей Белой Сибири. Но вот под большевизмом здесь белый генерал понимает именно солдатскую офицерскую анархию. Хотя на самом деле большевизмом была именно созидательная программа, большая созидательная программа, которая в результате и воплотилась в жизнь, и которая, вне всякого сомнения, пыталась эту анархию подавить и обуздать. И, собственно, именно это и отличало большевизм от белой идеи, потому что белая сторона в гражданской войне так и не сумела сформулировать и уж тем более реализовать эту позитивную гражданскую программу. Она не только не сумела ее сформулировать и реализовать, она даже не смогла обуздать хотя бы военной силой вот эту анархию, которую Будберг называет правым большевизмом. И далее мы увидим, как эта анархия все больше и больше разрасталась, и как она, собственно, и становилась отличительным признаком Белой Сибири. Если Красная Армия, которая действительно начиналась с анархических настроений, с развала старой армии, с бунтов, с нежелания воевать там ни за что вообще, ни за красу, ни за белую власть. Если Красная Армия в течение короткого срока, там, года-двух, превращалась в действительно боеспособную, крепкую силу, которая подчинялась своему командованию, подчинялась советам, подчинялась политической власти в Москве, то Белая Армия проходила обратный путь. Несмотря на то, что возглавляли ее офицеры, привыкшие к повиновению, к подчинению, к обладавшие военными знаниями, но в течение года-двух они все разлагались и в результате представляли полную противоположность Красной Армии. Если Красная Армия представляла собой организованную силу, то Белая Армия все больше и больше представляла орду. Она представляла разнузданную, представляла собой неуправляемую массу. Вот. Очаги управления, они, безусловно, сохранялись. И люди, которые эти очаги организовывали, они действительно демонстрировали выдающиеся организаторские способности и качества. Но их было немного, и таких очагов оказалось совершенно недостаточно для того, чтобы белое движение не превратилось в броуновское. Я бы так сказал. Вот. И вот, собственно, вот, этот, вот эти все настроения, вот этот правый большевизм, который описывает. Правый большевизм, в кавычках, конечно, который описывает Будберг, они и вырвались сразу же после военного переворота. Сразу же. Значит, что произошло? А 22 декабря 1918 года в Омске началось большевистское восстание. Оно готовилось заранее. Но все-таки белогвардейская контрразведка сумела вскрыть подготовку этого заговора, арестовать некоторых подпольщиков. Возникла мысль восстание перенести в силу его, так сказать, раскрытия, вот, но сделать это не удалось. Поэтому то, что произошло, было чрезвычайно не согласовано. И восстание молниеносно подавили. Одна из немногих вещей, которые большевикам удалось, это захват тюрьмы, где в это время томились в том числе и арестованные месяцем раньше эсеры. Их выпустили. Предложили им продолжать борьбу. Ага. Значит, часть эсеров ушла. Но вот это восстание, которое достаточно быстро подавили верные Колчаку части, оно стало спусковым крючком, оно стало сигналом к разнузнанному правому террору, который уже не разбирал ни правых, ни виноватых. И в рамках вот этого террора произошло очень знаковое событие, которое на самом деле сказалось самым роковым образом. Значит, что произошло? Дело в том, что в тюрьме находилось 8 эсеров во главе с тем самым Нилом Валерьяновичем Фоминым, о котором я говорил, который призывал, значит, создавать русско-чешские легионы и идти на Омск. Вот. А он ушел из тюрьмы, но потом, когда восстание оказалось подавлено, власти объявили о том, что все выпущенные заключенные должны немедленно вернуться, иначе они будут подвергнуты страшным наказаниям, и эсеры туда вернулись. Но ночью в тюрьму заявились офицеры, которые подавляли восстание, и потребовали выдать им эсеров. Ага. Они взяли этих 8 человек, увели их и изрубили шашками на льду Иртыша. Это было абсолютно немотивированное убийство, потому что оно не диктовалось, во-первых, никакими юридическими нормами, это был самосуд фактически. Ага. Ну и, кроме того, все эти люди не имели никакого отношения, это были не большевики вообще, это были представители другой партии, они не имели никакого отношения к подготовке восстания, это было просто желание вот правого офицерства разобраться с этими людьми. Вот. Об этих событиях у нас есть воспоминания эсера Дмитрия Ракова, тоже члена учредительного собрания, который в этот момент тоже находился в тюрьме. Вот, он выжил, впоследствии был освобожден, эмигрировал и опубликовал в Париже воспоминания об этих событиях. Вот что он писал. «Омск просто замер от ужаса. Боялись выходить на улицу, встречаться друг с другом. Естественно, что добиться каких-либо сведений об убитых товарищах при таких условиях представлялось делом почти невозможным. После долгих бесплодных поисков случайно удалось за казармами 1-го сибирского стрелкового полка на обрывистом берегу Иртыша наткнуться на 3 безобразно скорчившихся обледенелых трупа. Они были так изуродованы, что невозможно было узнать. Стали бродить по берегу, копать снег, нашли еще несколько таких же изуродованных трупов в позах чудовищных. По бороде узнали Фомина. Брудерер, это другой тоже очень известный правый эсер, антибольшевик яростный, который еще в центре России подполье эсеровской готовил. Брудерер так был изуродован, что жена никак не могла узнать его, пока не показали метки на его окровавленной рубашке. Трупов 9-го и 2-го, однако, здесь не нашли. В это время по настоянию союзников было назначено судебное расследование по делу учредителей. Дело поручили Казанской прокуратуре. В силу просто прошлой своей связи с Камучем и его работниками они дали Софье Ивановне Фоминой разрешение на раскопку могил в загородной роще, конечно, в присутствии чинов судебного ведомства. Могил там огромное число. Разрыли несколько таких могил с сотнями трупов. Наконец разыскали могилу расстрелянного конвоя, который охранял тюрьму в ночь, когда было сделано на нее большевистское нападение. Судьба этих несчастных солдат исключительно трагична. Утром 22 декабря, уже обезоруженных большевиками, отряд унтер-офицерской школы арестовал их и вместе со связанными большевиками же офицером-караульным начальником отвел в казармы на предмет предания суду. Последнему, очевидно, было не до них. Ночью на 23 декабря приказано было весь этот конвой в количестве 35 человек отвезти до суда в тюрьму. Когда их привели в тюрьму, то начальник последний заявил, что в тюрьме нет мест, что завтра часть уголовных он переведет в арестный дом, и тогда примет и этот конвой, а покамест попросил их отвезти обратно в казарму. Красильниковцы или анинковцы по-своему решили его судьбу. Вместо того, чтобы везти солдат обратно в казармы, они направились с ними в загородную рощу и там расстреляли. Благо, от тюрьмы до загородной рощи расстояние небольшое. Все это были молодые, недавно мобилизованные солдаты, никакого отношения к большевистскому заговору не имевшие. Вот среди этих-то молодых солдат и оказался изуродованный труп Ивана Ивановича Девятого. Вот такая вот история произошла. И она имела, на самом деле, она имела роковые последствия. По той простой причине, что она окончательно разорвала единство антибольшевистского фронта. То есть, если раньше эсеры, кадеты и монархисты шли единым строем против большевиков и пытались найти точки соприкосновения, то здесь их противоречия окончательно вырвались наружу, и теперь уже этих антибольшевиков непримиримо разделяла кровь. Причем это были не случайные люди, это были известные люди, это были известные политики, которые были членами учредительного собрания, да, ну, во всяком случае, Фомин точно да, был членом учредительного собрания, Раков тоже был членом учредительного собрания, он не погиб, но он был в застенке именно за свою политическую деятельность, и ненависть среди эсеров к колчаковскому режиму, она возвысилась до огромных высот, конечно. Вот. При этом все это происходило помимо Колчака. Угу. Потому что существует такая легенда, что эти убийства были осуществлены по личному приказу адмирала. Но это не так. Во-первых, он в это время тяжело болел. Даже ходили слухи, кстати, возможно, их сами там большевики или эсеры их распускали, что он вообще умирает, умрет. Вот. Поэтому он никаких таких приказов не отдавал. Но Колчака делала его свита, та самая, которая вот те эти красильниковцы, анинковцы, это те люди, которые его к власти и привели. Они его и привели к власти за тем, чтобы при нем безнаказанно вот все это делать. И, конечно, у них давно чесались руки убить членов учредительного собрания. Колчак не давал, потому что Колчаку хватало рассудка для того, чтобы понимать, что это очень невыгодно с точки зрения имиджа, опять же, в первую очередь перед союзниками. Одно дело, когда ты, значит, верховный правитель, который хочет блага России, обещаешь после победы над большевиками собрать учредительное собрание, и совсем другое дело, когда ты членов этого учредительного собрания рубишь шашками на льду РТШ, а там
без суда и
совершенно, ну, это было не просто убийство, а это было именно истязание, то есть там руки отрубили Фомину, или попытались отрубить, но не получилось, в общем, там ужасные вещи. Естественно, это самым невыгодным образом выставляло режим Колчака, и он впоследствии предполагал, что это вообще была провокация, потому что монархист…
Так нагадить, да?
Не, ну там какая ситуация была? Дело в том, что Колчак, в принципе, смотрел на ситуацию более или менее здраво. Он понимал, что вот этих вот персонажей типа Авксентьева надо из власти убрать. Но вот так вот рвать вообще полностью с эсеровской партии, вообще с такими умеренно левыми элементами нельзя. Поэтому они уговорили эсера Вологодского остаться в правительстве, значит, был премьером при некоторое время, даже долгое время при Колчаке. Они его уговорили именно для того, чтобы он своей персоной в правительстве во власти символизировал некое политическое разнообразие, коалиционность белого дела. А вот казачество сибирское, оно вот этой коалиционности не хотело. Ее Вологодский раздражал. Всякие меньшевики эсеры, которые оставались, раздражали. Более того, их раздражали земства, в которых какая-то там демократия и недовольство зрело. Вот. И поэтому вот есть прекрасные, очень интересные, как исторический источник, воспоминания Константина Сахарова, генерала колчаковского, монархиста. Он там пишет, что да, вот эти проклятые эсеры все время нам гадили, они, значит, не давали нам создать прочную власть, и если бы Колчак сразу выступил с монархическими лозунгами, то вот тогда бы мы точно победили. Вот. Вот эта часть... Она хотела заставить Колчака окончательно порвать с левыми. Вот, и уже сосредоточиться на монархической пропаганде, воевать за монархические лозунги. Вот. Но Колчак понимал, что если вот так себя вести, то мы потеряем социальную базу. Потому что эсеры что? Они армию создать не могли. Ну а зато они отлично помогали крестьянам организовывать восстание в тылу. Вот это эсеровская тема, они этим хорошо занимались и против большевиков, и против Колчака. Вот, что они, кстати, и делали. Вот, это первое. А второе, опять же, но Колчак вынужден был заботиться о международном имидже своего режима. Он и так-то как бы пришел сомнительным путем к власти. Да? А если тут еще выяснится, что там бессудные расправы какие-то, вот, то европейское общественное мнение может как-то на это посмотреть не очень хорошо. То есть это же не такие рыцари на белом коне, какими их рисовали изначально, может быть, большевики, и даже не такие плохие. Если вы вот так вот убиваете демократически избранных членов учредительного собрания, чем вы отличаетесь вообще от вот этих красных комиссаров? Вот. Поэтому для Колчака это, конечно, была жесткая подстава, но он вынужден был ее с ней смириться. Вот. И это примерно та же самая ситуация, вот мы с вами, если помните, говорили про убийство Шингарёва и Кокошкина.
Да.
Их убили матросы, большевики ничего с этим сделать не могли. Они назначили следствие, пришли в матросские экипажи, матросы сказали, мы братишек не выдаем.
Угу.
Ну, тут примерно та же ситуация, то есть было назначено следствие, но
братишек оно... не выдали.
Тут своих братишек тоже уже не выдали. Это частный случай. То есть такое стало разворачиваться по всей Сибири. Началось сведение счетов и возвращение старой власти. Значит, безусловно, приметой колчаковского правления в Сибири являются масштабнейшие крестьянские восстания в тылу. Как так случилось? Почему вдруг вроде большевиков все ненавидят, большевиков свергли, пришел адмирал Колчак к власти, и вдруг крестьянские восстания? Чем это обусловлено? Обусловлено это несколькими факторами. Первый фактор заключается в том, что в Сибири находилось значительное число еще столыпинских переселенцев. Это вот...
Привет. Вопрос от чайников, они по своей воле туда приехали?
Нет, 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 конечно. Это привет от Петра Аркадьевича. То есть идея была, в принципе, здравая. У нас аграрное перенаселение в центре России, нам надо как-то разгрузить землю там, а вот в Сибири у нас земли навалом. Пусть берем крестьянина из центральной России, переселяем его в Сибирь, даем землю, он там нормально существует. В принципе, идея была рациональная. Но все было реализовано по-русски, по-имперски, так сказать, крестьяне туда приезжали и получали самую плохую землю, либо вообще ничего не получали, в результате превращались в каких-то маргиналов. При этом они видели, что здесь, в Сибири, в принципе, с землёй всё прекрасно, и основная земля принадлежит крестьянам-старожилам и особенно казакам. Эти вообще живут шикарно. Таким образом, царское правительство создало базу социальной революции в сибирской деревне. Угу. Вот. И вот эти крестьяне, переселенцы, они сразу шли в повстанческие красногвардейские отряды. Но, значит, вот правительство, не только сам Александр Васильевич Колчак, но и его правительство умудрилось, значит, за год своего правления создать повстанческое движение с участием не только вот этих крестьян-переселенцев, но и вполне зажиточных слоев. Каким же образом это произошло? Значит, ну, здесь было несколько причин. Во-первых, как и любая власть, которой нужно вести войну, колчаковская власть тут же начала что?
Мобилизацию.
Так точно, мобилизацию. Мы уже обсуждали тоже этот вопрос, что где бы какая власть не начинала мобилизацию, сразу крестьяне протестовали и не хотели на войну идти. Ну, потому что они уже воевали, крестьяне из Сибири тоже воевали в Первую мировую войну, ну, задолбало. То есть мы видели это, вот крестьяне Центральной России, большевики, мобилизация, там раз восстание. Потом приходит Камуч. Камуч надеется, что сейчас-то все против большевиков побегут сражаться. Нифига подобного. Крестьяне не хотят мобилизоваться. На севере то же самое. Большевикам не удавалось мобилизовать крестьян, пришли белые. Генерал Пуль там сразу думал, что вот нам и не нужны дополнительные контингенты интервентов, потому что мы сейчас из русских наберем тут национальную армию, которая пойдет на Москву, Петроград. Ничего подобного, то же самое, восстание.
Многие не знают, но на войне людей убивают вообще-то, идти на смерть никому не охота. В крайнем случае покалечат, оторвет ногу, руку и что, как в домашнем хозяйстве-то, а зачем? Крестьянина убедить, до городского-то убедить ходить на войну сложно.
Вот, в общем, не получается. Дальше налоговая политика. Исходили из того, что в Сибири крестьянство зажиточное, а нам нужно выстраивать крепкую власть, пусть платит. В итоге, так сказать, налоги получились такие, что крестьяне взвыли. Кроме того, были приняты некоторые очень непопулярные законы, не учитывающие местных условий. Например, был принят закон о том, чтобы сдать все вооружение и всю военную одежду. Вот. И казачьи отряды начали разъезжать по деревням, требуя сдать ружья и, значит, военную одежду. Ну, с ружьями понятно. Сибирь. Это место, где одним из источников жизни является охота,
да,
и защита от диких зверей.
Да.
Поэтому сдача всего оружия, она, конечно, была очень непопулярной мерой, потому что она создавала населению серьезные проблемы. То же самое касалось военной одежды, потому что все-таки недавно прошла война, и сейчас еще война, и военная одежда часто была одним из немногих предметов гардероба, во всяком случае, для мужчин. Вот. Это все не нравилось крестьянам, а обстановка, она была такая, что даже малейшее неповиновение вот этим казачьим отрядам, которые все это выполняли, оно трактовалось как большевизм и каралось по законам военного времени, то есть вот эти ребятки себя не сдерживали. И мы не должны забывать о том, что, конечно, и большевики, и эсеры, которые стали лютыми просто врагами Колчака, лютыми, и даже Чернов объявил, что мы прекращаем войну с советской властью, мы прекращаем борьбу с советской властью, потому что какая бы советская власть плохая ни была, ну, большевистская власть в Москве, да, но Колчак и его реакция монархическая, она страшнее, это наша экзистенция, еще с большевиками мы еще поговорим. А вот эти – это наши экзистенциальные враги, они нас тащат в прошлое, в средние века, поэтому против них все война на уничтожение. И, ну, часть эсеров, конечно, как-то вписалась в эту колчаковскую систему, в основном в качестве лиц проекта, что они вот тоже участвуют, но руководство эсеровской партии, оно потребовало войны на уничтожение против Колчака, и эсеровские агитаторы начали свое хождение в народ. Ну, вместе с большевистскими, каждый по-своему. Вот. И, в общем, вот из совокупности этих факторов полыхнуло. Но надо учитывать в том, что все-таки главным фактором этого крестьянского взрыва стало, конечно, отсутствие сильной власти, которую Колчак обеспечить не сумел, и вот эти разнузданное сибирское казачество, которое дорвалось до мести мужикам, именно оно и создало, по сути, это повстанческое движение. Вот февраль 19 года начальник Минусинского военного округа доносит: «Крестьянская масса под влиянием непрекращающейся работы большевиков и в связи с волнениями в Красноярском и Канском уездах начинает волноваться. Большую роль в деле возбуждения населения против существующего правительства сыграли кто? Казаки Енисейского полка,
вот ведь.
Со стороны которых были случаи грабежей, а также насилий над женщинами. Все попытки произвести какие-нибудь расследования о злоупотреблениях казаков оканчиваются ничем, ибо по произведенным дознаниям все обыкновенно обстоит благополучно. А восстание почему-то есть». Значит, вот есть известная работа эсера Колосова про крестьянские восстания, и ее материалами пользовался небезызвестный историк Мельгунов, который написал в целом апологетическую работу об адмирале Колчаке. Вот. Ну и вот он, значит, здесь приводит следующие данные. Значит, первая южная группа восстаний – это Алтайская губерния, это Хлебная житница. Там действуют отряды Мамонтова, повстанческие отряды. Целая армия в 25 тысяч человек, вооруженная пулеметами, состоявшая из пехоты и конницы. Вот так вот. Несколько раз ее рассеивали правительственные войска, но она возрождалась. Вторая группа – Канские и Тарские уезды Томской губернии, где выступают небольшие отряды под началом Лубкова. Там, значит, в городе Канске произошел случай, когда атаман Красильников, небезызвестный, взял и повесил канского городского главу в присутствии его семьи. Значит, это была вот именно карательная мера, потому что городской глава подозревался в сочувствии большевикам, подозревался, это было не доказано, но разбираться было не досуг, поэтому взяли, просто публично повесили. Ну, в результате вот. А это, кстати, стало широко известно, то есть там союзники не хватались за голову, и можно представить, что когда… А, кстати, вот это очень важный момент, ведь Раков потом выехал в Париж, а до него вот этих первых директорцев, которых директоров, да, их арестовали, их же выдворили из России, они все уехали в Париж. Когда они туда приехали, они что там рассказали французам? Они нам рассказали, что в Сибири установился кровавый режим диктатора Колчака, ничего общего с демократией не имеют. Вот Франция – это же демократия, если у нас демократическая власть, а там ад кровавый, ни в коем случае нельзя поддерживать этого мерзавца-негодяя. Ну, вот, ну, в общем, имидж… Мы в следующий раз с вами подробно поговорим о внешней политике Колчака, это тоже очень любопытная история, но сразу скажем, что имидж колчаковского правительства был испорчен на 100% и не в последнюю очередь, собственно, по вине самого правительства. Третья группа – Енисейская губерния. На юге, в ее житнице, Минусинском крае, держится армия Кравченко и Щетинкина, насчитывающая от 20-25 тысяч бойцов и имеющая все роды оружия. Движение в Енисейской губернии по своему территориальному положению, по своему характеру было наиболее опасным для власти, будучи лучше организованным, оно выработало своеобразный повстанческий быт, своеобразную повстанческую дисциплину. Именно там произошло знаменитое Енисейское восстание, самое крупное. Самое крупное, иногда его называют Тосеевским по названию села Тосеева, которое стало центром повстанцев. Вот, вот, значит, с этим восстанием сначала пытались справиться атаманы. Вот. Ну, атаманы справлялись как бы жестоко, но все-таки не деловито, не имея связи между собой. Они приезжали в село, пароли местных и, значит, убивали, насиловали и уезжали. Вот. Естественно, восстания продолжались.
Порядок наведен.
Да, да, порядок наведен. Значит, поэтому через некоторое время Колчака дошли руки, он поручил генералу Розанову, прошу прощения, генералу Розанову разобраться с этим системно. Разборке предшествовал приказ Колчака, о котором я немного говорил в прошлый раз. Хочу теперь его зачитать. Это как раз тот самый приказ, где он ставит в пример действия Японии в ее ареале оккупации. Я буду, мне кажется, это очень точное определение оккупация Дальнего Востока. Я буду называть это словом оккупация. Так вот, приказ такой. Возможно, скорее, решительнее покончить с Енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их. В этом отношении пример Японии в Амурской области, объявивший об уничтожении селений, скрывающих большевиков, вызван, по видимости, необходимостью добиться успехов в трудной партизанской борьбе. Во всяком случае, в отношении селений Кияйское и Найское должна быть применена строгая мера. Я считаю, что способ действий должен быть примерно таковым. Первое. В населенных пунктах надлежит организовать самоохрану из надежных жителей. Второе. Требовать, чтобы в населенных пунктах местные власти сами арестовывали, уничтожали всех агитаторов или смутьянов. Третье. За укрывательство большевиков, пропагандистов и шаек должна быть беспощадная расправа, которую не производить только в случае, если о появлении этих лиц было своевременно сообщено ближайшей войсковой части. В противном случае на всю деревню налагать денежный штраф, руководителей деревни предавать военно-полевому суду за укрывательство. Четвертое. Производить неожиданные налеты на беспокойные пункты и районы. Появление внушительного отряда вызывает перемену в настроении населения. Для разведки связи пользоваться местными жителями, беря заложников. В случае неверных и несвоевременных сведений или измены заложников казнить, а дома им принадлежащие сжигать. Всех способных к боям мужчин собирать в какое-нибудь большое здание, содержать под надзором и охраной на время ночевки, в случае измены предательства – беспощадная расправа.
Ну, это натуральные оккупанты. Это вот. Так со своими этими согражданами и соплеменниками, я не знаю, как правильно назвать, так не обращаются. Так только оккупанты поступают, о которых упомянуто в начале. Вот, глядя на японцев, толково сжигать населенные пункты.
Да, то есть, ну, честно говоря, как бы с тяжелым сердцем все это читаешь. Ну, и по большому счету, вот, да, они приходили. Все это делали, а партизанское движение, оно не утихало, да, то есть, причем, правда, справедливости ради, надо сказать, что Розанов на основании этого приказа сформировал свой приказ, он действительно подошел к делу системно, в этом были задействованы чехи, и, как я уточнил, действительно применялось химическое оружие. Удушающие газы. То есть, дорогие друзья, давайте об этом свидетельствует, об этом прямо написано в телеграмме генерала Розанова генералу Жанену. Есть доказательства, и эта телеграмма опубликована. Так что давайте затвердим, что адмирал Колчак применял, ну, не адмирал Колчак, силы адмирала Колчака применяли химическое оружие при подавлении крестьянских восстаний в Сибири. Справиться с крестьянским движением не удалось, при том, что когда доходило до дела, даже вот этот приказ, то есть карательные силы выходили далеко даже за рамки вот этого приказа. Угу. Вот. И уже в 19-м году есть документы колчаковской власти, где написано, колчаковских военных властей, где прямо написано о том, что благодаря вот этим карательным операциям все население жаждет большевизма. Вот, потому что туда отправлялись казаки, казаки себя не сдерживали никак вообще, а как мы вот читали выше по документам, все выглядело чудесно, но почему-то восстания продолжались. Во всем винили, конечно, проклятых большевиков, что-то они пришли там, смутили, сбили с толку, вот, но на самом деле без недовольства населения никакая пропаганда не может побудить, особенно крестьян, которые вообще, как мы видели, вот мобилизовываться не хотят. С одной стороны, и тут вдруг они начинают партизанскую войну, огромные партизанские армии, то есть люди идут умирать. За что? Почему? Что пришел какой-то большевик там и сказал им, идите умирайте? А чего же вы тогда не мобилизуетесь в армию? Да, это правда, что агитаторы большевиков и эсеров были гораздо лучше, чем агитаторы у Колчака, это правда, но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы поднять такие огромные массы на борьбу. Это свидетельствует о том, что население было не категорически недовольно властью Колчака. Началась, я бы даже сказал, война, вот так, крестьянство и казачество, отдельная война в рамках большой гражданской войны. Что такое крестьянство? Это еще и, это в первую очередь тыл, да, это и продовольствие, это и мобилизационный ресурс. У Колчака практически тыла не оказалось в результате. То есть села, которые могли бы поставлять ему солдат и фураж, стали его противниками. Вот, и он ничего с этим не мог поделать. Это мы обсуждаем только непосредственно Сибирь. Мы в Дальний Восток даже не залезаем, который оккупирован японцами, потому что там вообще мрак. Но Колчак имеет только над этим только формальную власть. Про вот эту атаманщину мы поговорим в следующий раз. Вот. В результате, наверное, можно сказать о том, что внутренняя политика адмирала тотально провалилась, потому что он не сумел обеспечить себе тыл. Он получил войну по существу на два фронта. Колчаку пришлось воевать на два фронта. Это то, к чему он точно не готовился, и то, с чем он справиться не смог. И вообще аппарат Колчака оказался чрезвычайно громоздким, потому что они с самого начала начали строить всероссийское правительство, хотя понятно, что всю Россию они не контролировали, а это, в свою очередь, обернулось тем, что штаты министерств колчаковских оказались страшно раздуты, и этим пользовались разные хитрые персонажи, стремясь избежать призыва или какой-то трудной работы, а найти себе место поудобнее каким-нибудь столоначальником. Ну, в результате он толком и не овладел ситуацией, и не смог с этим справиться. Вот, поэтому те силы, которые Колчака к власти привели, а это, я повторюсь, крупная буржуазия и правое офицерство, ну и сибирское казачество, они все же обладали очень не настолько большой социальной базой, которая позволила бы им распространить свою власть на всю территорию России. Эту социальную базу могло бы дать им крестьянство, но с крестьянством они тупо рассорились, проиграли, они проиграли эту войну, проиграли эту крестьянскую войну, и в результате проиграли и гражданскую войну в целом. В то время, пока шло разложение колчаковского государства, у советского государства шло тотальное укрепление по всем фронтам, и в первую очередь это выразилось в строительстве в Красной армии. Как я уже сказал раньше, Красная армия к середине 1919 года представляла собой неразрозненные красногвардейские отряды, которые опытным офицерам было легко гонять туда-сюда. Это была уже боеспособная сила, которая действовала умело, решительно, она сражалась под началом опытных командиров, отчасти из бывших царских офицеров, которые перешли на сторону большевиков, отчасти из пассионарных людей из народа, таких как Будённый или Фрунзе, и в результате она, конечно, превосходила во всех отношениях ту армию, которую пытался формировать Колчак, которая была мало слабо мотивирована, да к тому же и разрывалась разными внутренними склоками, как политическими, так и личными. Но об этом мы поговорим в следующий раз. То есть следующая наша тема – это военные поражения, отчасти сначала и победы, военная история режима адмирала Колчака.
Ужас. Что вообще творили? С нетерпением ждем. Спасибо, Егор.
Да, я хочу сказать, что я взял себя в руки. Надеюсь, что у нас новая серия «Настоящей игры престолов» будет выходить каждую пятницу.
А на сегодня все. До новых встреч.